Привет, это подкаст «Нечего скрывать», где я, Мария Арнст.
И я, Сергей Воронкевич, рассказываем истории жизни персональных данных.
Друзья, мы получили очень много положительного фидбэка от вас о нашем первом выпуске. Большое-большое спасибо. Никто даже не откомментировал лажу со звуком. Ваша вежливость и ваша поддержка еще больше мотивируют нас на создание классных серий. Мы, конечно же, не профессиональные подкастеры пока что, и нам очень важна ваша поддержка и обратная связь. Спасибо, что слушаете нас, и спасибо, что поддерживаете. А сейчас к новой серии, где, кстати, звук будет немного хуже, за что я заранее извиняюсь, потому что мы записывали эту серию еще когда у меня не было хорошего микрофона, но все равно получилось вроде бы сносно. Итак, сейчас мы будем обсуждать технологию распознавания лиц. Поехали!
Расскажи, что ты за историю узнала? Я хотела поделиться какой.
Да. Я узнала? Я давно ее знаю. Я уверена, что ты тоже знаешь эту историю. Ее в целом, мне кажется, в нашем privacy-мире все знают. Я все равно хочу ее рассказать, потому что речь пойдет про такой очень интересный глобальный феномен. То, что можно назвать глобальной биометрической системой идентификации. Есть у тебя идеи, про что я расскажу? Я постоянно про это рассказываю на всех наших мероприятиях.
Была компания в Штатах, я не помню название ее, которая взяла за все фейсбучные фотографии, закинула всех соцсетей, и не только Фейсбука, и фактически имеет образ всех людей, которые есть в интернете.
Речь пройдет именно про эту компанию. Она называется Clearview AI. Дело было как? Один такой молодой парень, но он из Австралии, такие длинные волосы, он, как сейчас бы сказали, типичный миллениал. Рано из университета его отчислили, потом он какой-то моделингом занимался немножко, переехал в Нью-Йорк. У него всегда были идеи, что нужно что-то большое создать, нужно там следующий Facebook или там следующий Skype. Вот этот стартап-спирит у него был, и он пробовал разные всякие эпы создавать. Самый его такой на то время из первых эпов самый популярный был это эп, в котором можно было приложить на любую фотку волосы Трампа оранжевые. Очень популярно было в одно время. Но ничего денег не приносило, поэтому он там пробовал дальше и дальше, и в какой-то момент он встретил инвесторов, с которыми у них родился проект Clearview AI. Собственно, это приложение, которое в целом, оно имеет весь потенциал забрать у нас возможность свободно, анонимно даже по улицам перемещаться. И я когда говорю «у нас», я имею в виду всего мира. То есть, конечно, дело происходит в Америке. Да, да. Дело происходит в Америке, но поскольку мы живем из интернета, мы живем в глобальном мире, да, деятельность этого приложения выходит далеко за рамки только Америки.
Короче, они загнали все... Подожди, то есть он получил деньги под этот стартап, да?
Но меня в целом эти имена инвесторов не интересуют. Я не очень разбираюсь, но когда я читаю статьи про любой вот такой вот проект, там всегда фигурируют эти имена, всегда фигурируют проекты, к которым они еще причастны, как будто бы это имеет значение. Возможно, в американском контексте это имеет значение. Я здесь меньше могу рассказать в этом смысле. Меня больше интересует сама технология и как бы импакт этой, этой технологии. Собственно, приложение. Что оно делает? Фоткаешь человека, аплодишь его в приложение, и ты видишь все-все фото этого человека со всего интернета, которые когда-либо существовали.
Просто даже не сама эта фотография, повторяющаяся или похожую фотографию, а именно этого человека.
Именно этого человека. И подтягиваются даже ссылки. То есть не только фотки, а еще метаданные там, о этой фотографии, о том, когда она была сделана и так далее, плюс ссылки
на там, социальные сети, сайты.
На социальные сети, на сайты, на все-все-все-все-все. То есть они занимались дейта-скрэппингом в большом количестве. Они там со всех сайтов, на которые они могли дотянуться, ютубов, со всех
инстаграмов, фейсбуков. Даже ютубов видео, да?
Здесь... Ну, в ютубе же есть и фотографии тоже. Там есть, например, фотография профиля.
Да-да-да.
Сейчас еще там появилась тоже возможность постить фотографии в ленте, есть во всяком случае в мобильном приложении. Каждая фотография конвертируется в такую математическую формулу. По векторам определяется, в зависимости от того, там, насколько широко глаза друг от друга расположены, там, какой формы нос. То есть вместо фотографии программа работает с векторами, с математическими данными, можно сказать. Сейчас уже это первый звоночек, потому что я уверена, что на этом этапе люди, которые работают с этими данными, они уверены, что данные анонимные.
Да, что типа это уже не фотография, да, это просто формула, причем формула.
Вот. Но мне кажется, история с ClearView — это такая типичная история, как можно навредить, причем очень большому количеству людей, когда ты не видишь большой картины, когда ты видишь только вот один кусочек своей работы, и тебе кажется, что ну я же не трогаю персональные данные.
Ну так подход вот чисто юридический, да? Ой, ну раз это не персональные данные, все, я могу делать что угодно, да? И вот, во-первых, нету понимания, что находится в законах напротив определения персональные данные. Во-вторых, это, знаешь, такой вот, ну это такое препятствие, которое мы преодолеем, когда сделаем, когда у нас не будет самой фотографии, или не будет имени, или не будет еще чего-то. То есть подход такой, что вот зачем-то придумали эти все законы персональных данных, и мы...
Теперь должны с этой бюрократией...
Да, да. Но зачем они придуманы, эти законы? От чего они спасают людей? Особо не задумываемся, да и, в принципе, и законодатели особо и не говорят. Да, и обычно... редко задумываются, почему эти ограничения существуют. А если бы задумывались, то сама бы логика этих ограничений подсказывала бы, что здесь что-то не так.
Угу. Ты еще такой пункт упомянул, очень важный, мне кажется. Я хочу здесь даже в пользу этого пункта такое отступление сделать, что проблема в том, что персональные данные нельзя понимать как что-то черно-белое, да, что вот эти данные персональные, вот эти данные не персональные. Это всегда такая шкала, как бы, да, то есть это так контекстуально, настолько зависит от ситуации, контекста и других данных, которые в этом контексте есть, что нельзя сказать, что вот если это векторы математические, то это не персональные данные, а если это фотография, то это всегда персональные. То есть нужно всегда смотреть, что с этими данными еще делается, какие другие данные вокруг есть и так далее. Yeah, поэтому про терминологию тоже ты верно сказал, что мало кто понимает, что это вообще значит, что это за собой несет, потому что это настолько как бы тонкая материя неуловимая, что... Ну, мы с тобой знаем даже из нашей как бы профессиональной практики, что это...
У меня приходят профессионалы с большим опытом в области приватности на курс по GDPR. Ну, вот они говорят, хотим добавить к своему закону национальному еще и GDPR. И мы с ними не меньше 2 часов тратим на то, что разбираемся в понятии персональных данных, раскладываем на компоненты, и каждый компонент расшифровываем, что такое идентифицированное лицо, что такое лицо, поддающееся идентификации, что такое идентификатор сам по себе, субъект данных. И даже формулу целую я создал, разработал, с помощью которой можно там выделять определенные классы персональных данных, и эта формула подходит для того, чтобы иллюстрировать, что такое анонимная информация. Ну ладно, возвращаясь к этому кейсу, получается, что это приложение позволяло людей узнавать, да, то есть их
идентифицировать. Да, то есть они эти все фотографии переводят в векторы, в математические формулы, собственно, и потом программа организует все-все фотографии, которые они заскрепили, в так называемые neighborhoods, в соседство, да, то есть если похоже математически набор векторов, то будут организованы в одно соседство. И якобы кажется, что одно соседство — это один человек в итоге.
Получается, наверное, что это обычно один человек.
Сейчас вопрос тебе. Как ты думаешь, сколько фотографий... Ты, наверное, знаешь все-таки. Ну, я все равно спрошу. Как ты думаешь, сколько у них фотографий в этой базе данных?
Ой, я не знаю этой цифры.
На сравнение я тебе сейчас скажу, что у ФБР 410 миллионов.
Ой, я думаю, что у них несколько миллиардов, учитывая, сколько мы фотографий о себе оставляем. Ну вот предположим, что в интернете 5 миллиардов пользователей, я не знаю сколько, да, и каждый оставляет...
4,5.
4,5, вот, видишь, круто, я даже попал, да, и...
Я не знала, я тоже погуглила. 3 миллиарда, правильный ответ.
3 миллиарда.
Ты, конечно, надо было бы, наверное, спросить кого-то, у кого нет такого большого опыта в... privacy-сфере.
Слушай,
ну сравни, у ФБР в базе данных 410 миллионов.
Да.
И причем, что эти 410 миллионов — это фотографии, которые ФБР, можно сказать, делают сами. Да? То есть вот эти все макшотс, да, или там с уголовных дел фотографии, да?
Да-да-да, понятно.
И, то есть в этом смысле вот эти 3 миллиарда всех возможных фотографий, до которых они могли дотянуться, абсолютно, это такая беспрецедентная ситуация. Этого, ну, еще никто не делал. Но поскольку у Clearview это как бы, ну, не то, что получилось, да, это всегда возможность была, просто никто не решался на это. Google, кстати, даже говорил про это, как, что мы осознанно этого не делаем. Это единственная технология, вот эта технология распознавания лиц, это единственная технология, которую мы осознанно не идем на эту территорию, потому что мы знаем, что это может очень много плохого за собой привести.
Да.
То есть это не то, что Clearview удалось это сделать, просто это первые, кто
осмелился.
Без задней мысли. Мне кажется, тут даже не про смелость, а про то, что у них... Это такой стартап-спирит, что давай лучше делать, а не думать, да, а потом посмотрим.
Кстати, очень хорошо иллюстрирует.
Вот.
Делать, а не думать.
То есть они навряд ли имели в голове какие-то evil задумки, да, у них наверняка не было идеи, что нужно сейчас поработить мир и сейчас создать технологию, чтобы у всех забрать приватность. Ну и, в общем, да, они сделали вот этот дата-скраппинг со всех возможных сайтов, с которых могли, причем, что дата-скраппинг запрещен, как минимум, он запрещен policy всех use. Сервисов, да, да, terms of use сервисов, с которых они данные соскрепили, и многие сервисы на эту тему уже высказались. Что происходит дальше? Значит, они себя маркетят как софт, который поможет сейчас все преступления раскрыть. И начинают продавать этот solution там, федеральным law enforcement в Америке и локальным полициям. И это вообще просто производит фурор, потому что полицейские теперь за 2 секунды могут преступления раскрыть, которые там годами висели. И как будто бы даже все хорошо. Но потом выясняется, что Clearview продает свой solution частным компаниям тоже. Например, сетям супермаркетов, по-моему, Walmart и Macy's, американские такие огромные сетки. В целом около 2000 у них контрактов. И в эти 2000 входят даже контракты с правительствами таких стран, как Иран, например, или Саудовская Аравия. То есть это страны, где, например, гомосексуализм криминализирован, или где женщинам нельзя водить машину, да? То есть еще вопрос, хотим ли мы помогать таким правительствам?
Да. Мне любопытно, для чего Walmart и другим сетям были эти базы, и что они с ними делали?
То есть это у меня отличный здесь вопрос.
Несколько... Ты знаешь ответ на этот вопрос? Знаешь,
ну,
да?
Да, по публичным данным, они используют это приложение через камеры наблюдения, они выясняют, кто у них там что своровал, например. То есть они
для, для безопасности, для safety, короче.
Ну, якобы, да.
Окей.
Но здесь тоже очень большой этический вопрос. Это безопасность чья? Безопасность ваших продуктов в супермаркете за цену приватности человека и за цену доступа ко всем его, ко всей его информации?
И очень диспропорционально получается, что, окей, если я сеть магазинов и хочу защититься от краж,
То зачем тебе информация об этом человеке за всю его жизнь?
Это раз. Во-вторых, ведь большинство же не совершает краж.
Тоже
и,
верно,
тем не менее, мне нужно каждого перебрать, каждого узнать, да, чтобы одного из миллионов или одного из там, сотен тысяч человека вычислить и защититься от его действий, которые он может, кстати, не совершать. Да? То есть фактически это вот это логика, которой руководствуется правительство, когда ограничивают приватность
у всего населения.
У всего населения, якобы под используя повод для борьбы с терроризмом. И, но здесь тут даже не борьба с терроризмом, здесь просто защита от шоплифтинга, от краж из магазина. То есть вообще непропорционально. Ценность, которую вы защищаете, с ценностью, которую вы отбираете у людей. Но, кстати, я недавно слушал подкаст от наших коллег из AAPP, есть такой Privacy Advisor подкаст, И, там недавно выходил хороший сюжет, разговор с философом, этиком, которая написала книгу про приватность с точки зрения этических соображений. И она очень классную мысль сказала. Вот мне, я очень много узнал нового из этого подкаста, и надеюсь, что я куплю эту книгу, почитаю. Она говорит, что попытка ограничить приватность, она неэффективна в AI, в распознании лиц и прочее. Что дает эти методы, которыми вы пользуетесь, там, мониторинг платежей, мониторинг передвижений и так далее? Он дает возможность вам показать привычки, выявить какие-то закономерности о большой массе людей. Но сам терроризм по себе — это не какая-то закономерность, это довольно девиантная, довольно отличающиеся между собой акты. Да? То есть одни стреляют, другие взрывают, третьи угоняют самолеты, четвертые на машине врезаются, пятые еще что-то делают, и они постоянно могут реинвентить, то есть создавать новые способы атак. И с помощью вот этого мониторинга больших данных о людях этого нельзя предсказать. Это неэффективно. Это не увенчалось успехом. А как аргумент к тому, что вот типа это того стоит, она приводит контраргумент. Вы знаете, что от нарушения приватности погибло гораздо больше людей, чем от терроризма.
Это очень классный аргумент, да.
И это я удивился, когда это услышал. Почему я? Вот где такая статистика, и где можно узнать, сколько погибло от нарушения приватности? И здесь, конечно, все нарушения приватности нельзя зафиксировать. Нету там статистики. Нету статистики, никто там не выделяет категорию. Вот это вот.
И тем более, что это настолько широкая проблема. Здесь столько много разных нарушений. Одна таксономия слова 16 выделяет. То есть это такой широкий спектр.
Поэтому, когда патологоанатом или полицейский приезжает и видит человека, наложившего на себя руки, он вряд ли он пишет, что причина преступления — это то, что его приватность была нарушена. Он скорее будет писать какие-то... Вообще может не писать. Это вообще не криминальный акт. Но в истории событий, когда явное нарушение приватности послужили причиной для смертей, и она обратилась к истории Второй мировой войны, когда приходили нацисты в оккупированные города, они захватывали мэрии с их картотеками, использовали эти картотеки для того, чтобы людей по национальному признаку находить, отправлять в концлагеря. И она приводит статистику. Очень, я об этой статистике раньше не знал. Она спрашивает у ведущего подкаста, вы знаете разницу в смертности среди евреев во время Второй мировой войны между Францией и Голландией? Оказывается, что в Нидерландах было убито 75% еврейского населения. Во Франции этот процент гораздо меньше.
В чем разница? С чем это связано?
Связано с тем, что во Франции сознательно, когда создавались каталоги, сознательно решили не вносить графу ни религия, ни национальность
в эти
каталоги. И когда пришли нацисты и говорили, ну где у вас здесь евреи? Не знаем. Мы не знаем, у нас нету каталога. И единственным способом находить, которым пользовались нацисты, это предлагали там вознаграждение, это вот когда соседи доносили на своих соседей. А в Нидерландах, в отличие от Франции, была графа. И фактически...
Там не было privacy by design.
Да, причем там было вот это вот мышление старого, нового времени, индустриальной эпохи, когда мы соберем всю информацию, как каталог, и разложим все по полочкам. И в том числе про людей. И там было очень такое движение в начале века, еще в начале века, в годы еще до Первой мировой, они завели реестр населения, так называемый, да? Этот реестр очень тщательно наполняли по каждому человеку, включая не только там религию, национальность, но и родственников. Там вот всю информацию, которую на тот момент можно было собрать, они собирали. И, конечно же, этот каталог был, ну, просто бери и делай. Поэтому был даже такой случай, что сопротивление голландское решило поджечь этот реестр населения в Амстердаме, спланировала акцию, чтобы поджечь этот реестр. Они даже договорились с пожарниками, чтобы те не приезжали, долго ехали на этот вызов. И с учетом всего этого они подожгли, но сгорело лишь 15% от этой картотеки.
Ничего себе!
Это было большой на объем, во-вторых, не уничтожаемо. Mm-hmm. Она очень классно приводит критерии, которые в GDPR еще не имеются в законе. Но это хорошая мысль для размышления. А ведь можно было бы заложить принцип, по которому вот эта чувствительная информация должна быть в состоянии быть быстро уничтоженной.
Mm-hmm.
Вот критерии быстро уничтожаемости информации.
Угу.
Вот ты собираешь, а сколько тебе времени понадобится, чтобы это все быстро уничтожить?
Да, да.
Да? Особенно, когда речь заходит про такую информацию. И теперь у меня есть на вопросы, типа, мне нечего скрывать, или приватность отходит на второй план, в первую очередь выходит там прогресс, еще что-то, там комфорт и так далее. У меня есть аргумент. От нарушений приватности погибло гораздо больше людей, чем от террористических актов.
Вернемся к Clearview.
Да.
Ты упомянул тоже один такой поинт, что эти технологии, которые нарушают приватность, с одной стороны, они это слишком большая цена, то есть она несопоставима с целью, а с другой стороны, она и цель-то, скорее всего, не выполнит. И точно так же с facial recognition, конечно, эти технологии развиваются и становятся все лучше и лучше, но в медиа постоянно появляются случаи, как неправильно был опознан человек, и потом его отправили в тюрьму, и он там только после того, как он там отсидел какое-то время, или там его держали там в участке полицейском, потом выяснили, что это все-таки был не он. И, как правило, тоже держим в голове американский контекст, все случаи, которые связаны с ошибками распознавания, они связаны со случаями, где участвовали не белые люди. Во-первых, непропорционально технология с целью, а во-вторых, она и даже свою задачу не всегда выполняет.
Да, из-за предубеждений, которые разработчики имеют во время разработки, оказывается, что точность распознания у определенных групп выше, а у других групп ниже. И когда речь идет про арестуют тебя или нет, конечно.
Да, в Штатах же действует презумпция невиновности, то есть пока не доказана вина, ты невиновен.
Да.
Но вот facial recognition, она как будто бы забирает у тебя это право. То есть...
Это на уровне психологии нашей, что мы так часто доверяем решениям математическим, принятым компьютером.
И фотографиям мы тоже доверяем. Хотя уже с изобретением фотографий, уже там в конце 19 века, уже тогда было возможно подделать на фотографии так, чтобы выглядело как будто это реальность. И что говорить уже сейчас, когда у нас там и Photoshop, и deepfake технологии на видео, и все вот, ну то есть... Но мы все равно почему-то, нам все равно кажется, что вот если оно на видео или на фото, то это инфа 100%.
Согласен.
И говорят про Clearview, что в 75% случаев находят мэтч. Это, по-моему, информация на 2019 год. Но, тем не менее, здесь нужно оговориться, что неизвестно, насколько часто вот этот мэтч правильный. Эту технологию ни одна независимая институция не проверяла. Даже NIST американский не проверял. Хотя все facial recognition технологии, особенно те, которыми пользуются там, и ФБР, локальная полиция, они все всегда проходят 100 тысяч проверок. То есть law enforcement может просто купить какой-то частный софт, который разработал человек, который мало понимает в приватности и в нарушениях, скорее всего, судя по его деятельности. Они могут его просто купить и пользоваться без ордера, без проверок и так далее. То есть это, конечно, дистопичная мысль для меня довольно-таки.
Ну, ты знаешь, я могу сказать, что они в своей деятельности правоохранительные органы ограничены. Особенно в Западной Европе и Соединенных Штатах ограничены в том числе и полицейской директивой и прочими актами. Но раскрывать преступления все равно надо, статистику показывать все равно нужно. И даже если бы им закон и не позволял фактически обрабатывать персональные данные без уголовного дела или ограничивал их в использовании каких-то технологий, они все же это процессуальное действие, они значимые действия совершают, и то есть такой риск, и он, в принципе, материализуется, это из моего опыта общения с системами open source intelligence, могу сказать, что материализуется риск, что правоохранительные органы, в том числе из вполне уважающих приватность стран, используют эти решения в тайне. Каким образом они это делают?
Конечно, ну, например, это сидит какой-то человек полицейский.
И ему нужно очень быстро найти информацию. И он использует эту информацию, но как потом ему доказать? Ну вот, например, он использует приложение, систему для распознания лиц. Как ему потом доказать, как ему потом рассказать в суде, что он нашел этого человека таким способом? Никак. А тогда он использует такой reverse engineering, да, обратный инженеринг, он пытается объяснить,
условия,
откуда же он узнал, что этот человек отдыхает сейчас в такой-то стране, что он живет там-то, то есть дружит с этим человеком, почему он пошел допрашивать его друга, знакомого и так далее. И они находят оправдание и говорят, что ну вот это мы узнали из показаний такого-то, вот это мы сами походили по социальной сети нашли. На самом деле это сделала все за них система. Она, конечно, экономит много времени, она делает работу эффективнее, но она делает эту работу и такую вслепую, они фактически ее осуществляют, потому что непроверенные технологии раз, а во-вторых, достигая какую-то общественную пользу, там, расследуя какое-то мошенничество, либо преступление, вы фактически наносите больший ущерб всему обществу в целом, потому что это подрывает уверенность людей, что они наедине с собой, подрывает уверенность людей, что они в безопасности, подрывает их способность действовать более смело.
Да, в целом, ну и еще есть, конечно, всегда фактор, что у людей, даже если они работают на полицию, у них всегда может быть личная мотивация. Любопытство, месть, деньги, что угодно. Очень много есть случаев, когда полицейские злоупотребляют своим положением, это, к сожалению, даже к убийствам приводит. Это как давать оружие людям, при этом, во-первых, не на основании каких-то лицензий, а просто вы всем, и, во-вторых, не рассказывать, как этим пользоваться и как никому не навредить.
Или чтобы давать слишком мощное оружие, да?
Да, то есть при оружии ты хотя бы понимаешь, что вот эта штука, она может убить человека. А когда мы используем инструменты такие вот, как facial recognition, которые в целом приводят к очень серьезным нарушениям приватности, но для людей это не очевидная вещь. Собственно, почему мне захотелось этот подкаст начать, потому что, мне кажется, у нас нету понимания, как может быть. Это не очевидно. Когда мы смотрим на технологию, нам кажется, офигеть, это магия, это же очень круто. Мы не думаем про то, что она может.
Я думаю, точно так такое ощущение испытали индейцы, когда приехали европейцы с огнестрельным оружием и начали стрелять. Это громкий звук, и раз, и человек в 20 метрах падает. Как это они смогли сделать? Вау! Вот
да.
Это в том же подкасте, дам ссылочку на сам этот подкаст, такая мысль прозвучала, что это новая энергия. Почему компании, работающие с данными, вдруг стали по капитализации больше, чем Boeing или General Motors и прочие гиганты? Потому что, ну вот, человечество научилось как извлекать, то есть как трансформировать энергию материальную.
Про это surveillance капитализм наш любимый.
Денежную, во власть обратно материальную. И сейчас к видам энергии, в которые можно трансформировать там свой политический капитал или материальные ресурсы, появились еще и данные.
Да. Превзошли по ценности и нефть, и все остальные ценные ресурсы прошлого.
Да, их можно конвертировать в деньги, во власть и прочее. Да. И фактически это вот трансформация, которая сейчас происходит в данное время, это вот очень похоже на колонизацию каких-то новых территорий, когда компании или предприимчивые люди идут, отмеряют нужный себе кусок земли, говорят, все, это мое, и начинают эксплуатировать. И местное население, которое там находится, жило столетиями или тысячелетиями, и ресурсы. Вот сейчас происходит такое.
Абсолютно, да. Я хочу еще рассказать одну историю. Нашла цитату одного из инвесторов Clearview, который говорит, что я пришел к выводу, что информация будет постоянно увеличиваться, и что приватности никогда уже не будет. Информацию обрабатывать легально, мы не можем запретить технологию. И он еще даже говорит, конечно, это приведет к антиутопичному будущему, Но мы не можем это запретить.
Типа, и... вот мы такие, заложники судьбы, да? Тут прогресс идет по такому пути, и мы никак на него не влияем.
И точно так же можно, например, не запрещать наркотики, например.
Да, ну это вот, эта логика, она ущербная.
Абсолютно, да, я тоже не согласна.
Потому что, ребят, это все мы выбираем путь и будущее человечества. Наши действия выбирают траекторию для наших, для нашего общества. Очень много зависимостей, очень много маленьких вещей, которые определяют будущее.
Сейчас приложение, оно доступно только тем, кто его купил по контракту, ну, то есть компаниям. Но для инвесторов они дают как бы демо-версию. Один из таких инвесторов, он рассказывал, как он на Манхэттене зашел в ресторан и увидел там свою дочку. Она зашла с мужчиной, да. Ему ничего лучше в голову не пришло, как сфотографировать этого человека и прогнать его через Clearview App, и он видел всю информацию про него, и он увидел, ага, это там какой-то венчур-капиталист из долины, и, собственно, он подошел, начал с ним разговаривать уже совсем с другой позиции власти, хвастался тем, как он мог это приложение применить. А еще предсказывают, некоторые из инвесторов говорили, что это приложение будет доступно широкой публике, возможно, они думают над этим. Кроме того, было найдено, что там есть наработки для очков с дополненной реальностью. То есть теоретически...
Возможность, что ты идешь по городу и видишь...
И любого человека, которого ты видишь, ты можешь идентифицировать. Для меня не новость, что эта технология возможна, да? И мне кажется, ни для кого, особенно кто пользуется интернетом, это не новость. Но для меня новость, что люди делают это раньше, чем думают о том, к чему это может привести.
У меня надежда, что вот откуда взялось это утверждение, что технологии нельзя запретить? Ну, человечество же смогло договориться и контролировать распространение химического, ядерного или биологического. Да. По сути, мы имеем сейчас технологию, которая способна подорвать основы демократических обществ и способна фактически разрушить материю, социальную материю человечества.
Да.
Я уверен, что по силам обществу западных стран, по крайней мере, и политикам, ввести механизм для эффективного контроля над этой технологией.
Да, я тоже думаю, что под силу. У нас есть большая проблема, что законодательство не успевает за развитием технологии. Компании многие высказались публично, Twitter публично высказался, что они против этой технологии, что они... Вот этот скрепинг нарушает их terms of use. Некоторые officials в Штатах тоже высказались, там сенатор в Массачусетсе и в Нью-Джерси прокурор тоже все высказались. Но самое интересное, это что Канада вместе с UK начали расследование по Clearview международное. Пока, кроме того, что они начали расследование, на эту тему сказать нечего, но будем следить. Очень интересно, к чему они придут. И я очень надеюсь, что они успеют.
Пока еще не слишком поздно.
Пока еще не слишком поздно.
Как ты относишься к вопросам? Окей, ну вот чем плохо то, что все знают, как тебя зовут, когда ты идешь по улице? Чем плохо то, что тебя в магазине могут по имени назвать и увидеть, что ты постоянный клиент? Или покупаешь зубную пасту такой марки и можно индивидуально делать скидку просто потому, что мы распознали тебя. Тебя видят уже прохожие. Что здесь не так?
Здесь есть два аспекта, которые я особенно нахожу проблематичными. Первый аспект — это то, что я исключена из процесса принятия решений о том, какую информацию люди будут знать, а какую нет. И какие люди, и какие компании, в каком объеме. Конечно, GDPR пытается это сейчас как-то изменить и обязать компании это писать, но это все равно большой процесс со скрипом. Никто privacy policy не читает в том виде, в котором они сейчас написаны.
Да.
Privacy, она для меня про контроль. Я сама хочу контролировать свой образ, информацию обо мне, которая есть в мире, я имею право контролировать. У немцев есть это прекрасное право на информационное самоопределение. Второй момент, что да, окей, хорошо, даже если мне дадут контроль, мне все равно, кто знает про мою пасту. Я не хочу контролировать, я не хочу еще одно решение в жизни. Не хочу я эти куки-баннеры, зачем они мне нужны, вот это вот все мешает мне, только забирает мое время личное. Но здесь есть проблема, что мы не знаем, что с информацией про пасту может быть сделано. А скорее всего, что с ней будет сделано? Она будет присоединена к миллиардам других дата-сетов, которые сделают уникальный образ меня и позволят компании таргетить меня и влиять на мое поведение. То есть не только знать, понимать, что я делаю, но еще и влиять на мое поведение. Очень часто я слышу, что вот они прослушивают, телефоны все прослушивают, потому что я только сказала про вазу, тут же я иду в интернет, мне сразу ваза. На самом деле, просто алгоритмы работают настолько хорошо, у них настолько много данных, они настолько точно определяют и предсказывают наше поведение, желания и так далее, что они знают про то, что ты захочешь вазу раньше, чем ты про это знаешь. То, что позволяет этой математике работать, это вот этот огромный объем информации про пасту, про поход в магазин и так далее. Про все вот эти мелочи, которые нам кажутся мелочами, но они вместе создают такой объем данных о нас, что даже мы не можем это сами про себя предугадать. То есть мы как будто бы контроль за свою жизнь отдаем рекламодателям и тем, кто хочет нам что-то продать. Конечно, ты можешь не беспокоиться про пасту, но, возможно, ты хочешь беспокоиться про свою жизнь и про то, насколько автономно ты решение принимаешь.
Ну, и я тогда третий поинт добавлю, в чем здесь проблема особенно с facial recognition, особенно в западных обществах, в которых действуют демократические институты, это то, что, ну, они держатся на свободе слова, свободе собраний, на многих гражданских правах. С разворачиванием этой технологии повсеместной и появлением у правоохранительных органов, у контрольных органов доступа к этому инструменту, очень сильно увеличивается риск, что волеизъявление, свобода людей будет ограничена. Если не сегодня, то завтра. Есть определенная статистика, которая показывает, что с появлением людей с камерами на общественных мероприятиях, на митингах, акциях, демонстрациях, количество участников сужается, уменьшается.
Это был подкаст «Нечего скрывать». Спасибо, что дослушали до конца.
До встречи в следующем эфире.